Часть вторая. Вдвоем они взяли такси и поехали к Осакаве. Ехать было минут 20, при условии, конечно, что нет пробок. В зеркале маячил лоб водителя. Сам водитель, лихо управляясь с рулем с помощью одной только руки, угрюмо молчал. За всю поездку он не произнес ни слова, хотя обычно водители такси любят поболтать с пассажирами. Если бы только в прошлый раз Осакава попал на такого водителя. Если бы только он поехал тогда на метро, ничего бы не произошло, и он бы не оказался втянут в эту пристранную историю. Осакава припомнил то утро и пожалел, что поленился купить тогда новый проездной, не сделал нужное количество пересадок, а вместо этого отправился домой на такси.
«Слушай, а у тебя дома можно будет кассету переписать?» — неожиданно спросил Рюдзи.
Как и полагается журналисту, Осакава часто работал с видеоматериалами, поэтому дома у него стояли два видеомагнитофона. Правда, один совсем старый, купленный в самом начале видеобума. Однако ветеран продолжал работать исправно, и с копированием кассет не было никаких проблем. Конечно, можно.
«Тогда сделаешь для меня копию, чтобы я у себя дома мог еще пару раз посмотреть».
«Бывают же настолько уверенные в себе люди», — подумал Осакава и немного приободрился. Они вышли у здания Готен-Яма-Хиллз и оттуда дошли до дома прогулочным шагом. Было без 10:09, и Осакава волновался, что жена с дочкой, возможно, еще не спят. Обычно часов в 9 вечера Сидзука купала Йоко, потом укутывала ее одеялом, клала на футон и ложилась рядом, чтобы малышка поскорее заснула. Разумеется, в конце концов она засыпала вместе с дочкой, и после этого разбудить ее не было никакой возможности. Самое странное, что она вовсе не собиралась спать. Ей искренне хотелось, когда ребенок заснет, спокойно посидеть и поговорить с любимым мужем, который вернулся после работы. Поэтому, зная о своей слабости, она оставляла Осакаве записку на столе. В записке неизменно было написано: «Разбуди меня, когда придешь». Первое время Осакава, приходя домой, читал записку и отправлялся в спальню будить Сидзуку. И каждый раз повторялось одно и то же. На голос Сидзука не реагировала. А если Осакава пытался растормошить ее, она начинала махать руками, будто отгоняя назойливых мух, потом хмурила брови, разумеется, сквозь сон, и начинала громко протестовать. Разговаривать с ней было невозможно. Она клевала носом, глаза у нее слипались, и Осакаве ничего не оставалось, кроме как не тревожить жену. Постепенно он перестал обращать внимание на ее записки, а она, в свою очередь, в какой-то момент перестала их писать. Так у них и повелось, что в 9 или около того, как говорится, детское время, когда ни один уважающий себя человек еще не спит, Сидзука с Йоко отправлялись в постель и спали до утра. Осакаву это, в общем, устраивало, а сегодня в особенности. Он знал, что Сидзука терпеть не могла Рюдзи, и можно было даже не спрашивать, почему, и так понятно. Осакава до сих пор помнил откровенную ненависть, написанную на лице жены, ее звенящий от негодования голос. «Я прошу тебя, чтобы этот человек больше не появлялся в нашем доме». Но больше всего Осакава боялся, что Сидзука или Йоко могут случайно увидеть эту ужасную запись. В квартире было темно и тихо. Из ванной приятно пахло детским мылом, а от пара стены в коридоре были слегка влажными. Судя по всему, Сидзука уже закончила купать дочку и, наверное, уже уложила ее спать. Осакава представил, как дочка и жена с тюрбанами из полотенец на головах дружно посапывают под одним одеялом. На всякий случай он приложил ухо к двери. В спальне было тихо. Разувшись, Рюдзи бесшумно проследовал за Осакавой в гостиную.
«Что, девчушки уже спят?» — с сожалением спросил Рюдзи.
Осакава угрожающе прошипел «Тссс» и приставил палец к губам. Вообще-то Сидзука от звука голоса не просыпается, но она вполне могла проснуться, почувствовав, что в доме кто-то чужой. Осакава соединил видеомагнитофоны проводом, вставил чистую кассету, выставил режим записи и перед тем, как нажать на плей, взглянул на Рюдзи. Он словно спрашивал: «Ну что, запускаем или как?»
«Что ты там копаешься? Включай!»
Не отрываясь от темного экрана, недовольно сказал удобно устроившийся на полу Рюдзи. Осакава сунул Такаями в руки пульт и отошел к окну. У него не было никакого желания еще раз смотреть эту кассету. По идее, он, конечно, должен был просмотреть запись еще пару-тройку раз и хладнокровно проанализировать все увиденное, но он не находил в себе сил продолжать расследование. Охотничий пыл угас. Ему хотелось бросить все и убежать куда-нибудь подальше. Асакава вышел на балкон и закурил. Когда родилась дочка, он дал жене слово, что не будет курить в доме. С тех пор каждый раз он выходил покурить на балкон. Они с Сидзукой поженились 3 года назад и все это время жили в мире и согласии. Асакава всегда старался считаться с мнением жены, подарившим ему такую прелестную дочь. Сквозь матовую балконную дверь Асакава видел дрожащий квадрат экрана. Ему подумалось, что в деревянном коттедже посреди темной рощи смотреть эту кассету страшнее, чем сидя на 6-м этаже городской многоэтажки в квартире, где кроме тебя находится еще 3 человека. Хотя насчет Рюдзи можно сказать уверенно. Он-то в любом случае скулить не станет. Асакава втайне надеялся, что Рюдзи будет смотреть кассету со смехом и веселой руганью, и не то что сам не испугается, а наоборот, еще и запугает того, кто угрожает ему с экрана. Докурив, Асакава открыл дверь балкона и шагнул в комнату. Как раз в этот момент открылась дверь напротив, и из коридора в гостиную вошла заспанная Сидзука в пижаме. Асакава молниеносно схватил валявшийся на столе пульт и выключил видеомагнитофон. «Ты разве не спишь?» — с нотками недовольства в голосе обратился он к жене. «Так ведь у тебя здесь шум», — сказала Сидзука, переводя взгляд с мужа на дергающийся от помех экран, с экрана на Такаяму. На ее лице появилось выражение недоумения. «Иди спать!» — тоном, не допускающим возражений, сказал Асакава. Это прозвучало довольно грубо.
«Хозяюшка, а может быть, вы к нам присоединитесь? Мы тут смотрим очень интересный фильм», — послышался с пола голос Такаямы.
Асакава едва сдержался, чтобы не заорать от бешенства. Не говоря ни слова, он с грохотом опустил крепко сжатый кулак на крышку стола, вложив в него всю свою злобу. Жена, вздрогнув от этого звука, поспешно схватилась за дверную ручку. Слегка откинув голову, она сузившимися глазами посмотрела на Такаяму и медленно произнесла: «Чувствуете себя как дома?» После чего резко развернулась и скрылась за дверью. Ну что могла подумать его жена? Муж с дружком смотрят видео. Она заходит в комнату, они сразу же останавливают кассету. Асакава ни секунды не сомневался, что она подумала то же самое, что подумала бы на ее месте любая другая женщина. В ее глазах он успел прочитать глубокое презрение. И лично к Такаяме, а вообще ко всему мужскому полу. И ужаснее всего было то, что Асакава не мог ничего объяснить своей жене. Как Асакава и ожидал, Рюдзи, посмотрев кассету, остался абсолютно спокоен. Напивая что-то себе под нос, он перемотал кассету на начало и, то ускоряя, то останавливая пленку, еще раз просмотрел все ключевые моменты.
«Ну вот», — наконец сказал он, — «теперь я влип. Значит, у тебя еще 6 дней осталось, а у меня 7».
В его устах эти слова прозвучали радостно, как будто его приняли в какую-то интересную игру. «А что ты вообще по этому поводу думаешь?» — спросила Сакава.
«Я думаю, дети развлекаются».
«Что-что?»
«Только не говори мне, что ты сам в детстве ничего подобного не делал. Ну, например, подсовываешь кому-нибудь страшную картинку и говоришь: «Все, кто это видел, будут несчастны», или там «проклятое письмо», ну, что-нибудь в таком роде».
Конечно, Асакава с этим сталкивался. Ему вдруг пришло в голову, что страшные истории, которые дети рассказывают друг другу летними ночами, построены по такому же принципу, как и злосчастные видео. «Ну, делал, и что теперь?»
«Да ничего. Просто мне показалось, что это похоже на такого рода развлечение».
«А больше ты ничего не заметил?»
«Ну, сама-то запись не страшная. Немного конкретных образов, немного абстракции. Если бы 4 человек не умерли ровно через неделю, как и мы обещали, эту кассету никто бы и не подумал воспринимать всерьез. Ты согласен?»
Асакава кивнул. Больше всего его тяготила мысль, что все угрозы, заключенные в записи, не выдумка, а правда.
«Прежде всего нужно разобраться, от чего умерли эти недотепы. Попытаемся докопаться до истинной причины. Возможно, причин 2. Если ты помнишь, то в последней сцене после фразы «каждый, кто видел эти кадры, умрет», должна быть магическая формула. Слышь, Сакава, я теперь буду называть объяснение, как избежать смерти, магической формулой. Так вот, первая причина такая. Эти 4 стерли магическую формулу, и их за это покарали. Или попросту убили. Вторая причина. они не воспользовались магической формулой и поэтому умерли. То есть нам с тобой необходимо узнать, они ли стерли формулу, или она была уничтожена до этого, и ребята просто не смогли ею воспользоваться.
Асакава достал из холодильника пиво, разлил по стаканам.
«Ты такой умный, Рюдзи. Необходимо узнать».
«А как узнать-то?» С этими словами он поставил перед Такаямой стакан пива.
«Давай покажу».
Рюдзи нашел последнюю сцену. Незадолго до того, как закончилась реклама, записанная поверх магической формулы, он остановил пленку и начал медленно прокручивать ее кадр за кадром. По-видимому, ему никак не удавалось найти то, что он искал. Пришлось перематывать пленку назад, опять смотреть рекламу, нажимать на стоп, прокручивать запись по одному кадру. Это повторилось несколько раз. Но, наконец-то, на экране появился нужный кадр. В телевизионной студии три человека сидят вокруг стола. Единственная сцена из программы, начинавшаяся сразу после рекламной паузы. Программа эта – известное ночное телешоу, которое транслируется в районе 11 вечера по общественному телевидению. За столом сидят всем известный модный писатель с копной обесцвеченных волос, рядом молодая красивая женщина, а третий участник – моложавый старик, в последнее время очень популярный в Западной Японии. Асакава пододвинулся поближе и начал всматриваться в экран.
«Знаешь, что это за передача?» – спросил Рюдзи.
«Ночное шоу. NBC транслирует».
«Вот-вот. Писатель этот ведет передачу. Девушка ему помогает. А сатирик – это гость. То есть, если мы узнаем, в какой день его пригласили участвовать в передаче, станет ясно, стирала наша веселая компания магическую формулу или нет».
«Логично». «Ночное шоу начинается в 11 вечера. Транслируется только по рабочим дням. Если выяснится, что передачу с участием моложавого гостя показывали 29 августа, значит, это ребята из коттеджа стерли магическую формулу той самой ночью».
«NBC, кажется, входит в один концерн с твоей газетой. Так что тебе эту задачку решить расплюнуть».
«Ладно, выясню».
«Ты уж постарайся. От этого, так сказать, наша жизнь зависит. Мы с тобой ничего не должны упускать из виду, даже самую мелочь. Я уверен, что постепенно картина прояснится. Соратничек ты мой».
Рюдзи похлопал Асакаву по плечу. Недаром он назвал Асакаву соратником. Если что, им теперь вдвоем помирать.
«Тебе что, совсем не страшно?»
«Страшно? Но нет. Мне интересно, что будет в самом конце, когда времени уже не останется. Подумать только, меня покарают смертью».
«Здорово, правда? Если жизнь твоя не стоит на карте, игра, как известно, не стоит свеч».
Асакава разволновался. Что-то уж слишком резво ведет себя Рюдзи. С самого начала шуточки шутит, веселится. Может быть, за этой разудалостью скрывается страх? Асакава испытывающе взглянул на Рюдзи. Но нет. У того в глазах не было ни тени страха.
«Вслед за этим надо разузнать, кто, когда и с какой целью записал это видео. Коттеджи в Пасифик-Лэнд были построены около полугода назад. Надо проверить всех, кто останавливался в номере Б4, и выяснить, кто из них привез туда кассету. Впрочем, можно ограничиться только последней декадой августа. Скорее всего, эта кассета попала в коттедж незадолго до того, как там оказалась интересующая нас компания».
«И это тоже я должен выяснить?» Рюдзи одним глотком осушил стакан и, немного подумав, сказал.
«Ну, конечно. А не то твое время выйдет, и дело с концом. А у тебя нет какого-нибудь надежного дружка среди журналистов? Такого, чтобы можно было обратиться к нему за помощью?»
Асакава сразу же подумала о Юсино. «Есть один. Он вообще-то этим делом очень даже интересовался. Правда, речь идет о жизни и смерти. Не думаю, что все будет так просто».
«А что тут думать? Раз-два и парень в нашей лодке. Ты ему кассетку покажи, знаешь, как он закрутится, будто на угли сел. Вот увидишь, с какой радостью он станет нам помогать».
«Ты часом не думаешь, что все такие же психи, как ты?»
«Ну, если он не такой псих, как я, то его всегда можно обмануть. Сказать, что это подпольная порнушка, или просто насильно заставить посмотреть. Здорово я придумал».
Читать Такаяме лекции о здравом смысле и элементарной морали было бесполезно. Просто жаль времени. Пока магическая формула остается загадкой, нельзя показывать видео, кому попало направо и налево. Асакава чувствовал, что его загнали в тупик. С одной стороны, для того, чтобы разобраться в истинной сути этой записи, необходимо серьезное расследование. А с другой стороны, в сложившейся ситуации вряд ли можно будет набрать команду. Энтузиасты типа Рюди со смехом и шутками, играющие в смертельные игры, явление нераспространенное. Например, совершенно непонятно, как отреагирует Йосина на просьбу помочь в этом странном деле. У него, между прочим, тоже жена и ребенок, так что вряд ли он будет подвергать свою жизнь опасности только для того, чтобы удовлетворить праздное любопытство. Хотя, может быть, он согласится помочь и не просматривая запись. В любом случае, надо будет обязательно с ним поговорить и рассказать о том, что им удалось пока разузнать. Ладно, я попробую с ним поговорить. Рюдзи уселся на стол и взял в руки дистанционный пульт. Значит, так. Я уже говорил, что запись можно поделить на две большие группы. Конкретные образы и абстрактные образы. С этими словами он немного прокрутил пленку и остановил ее на сцене извержения вулкана. Взять, к примеру, этот вулкан. Очевидно, что он настоящий и реально где-то существует. Так что придется выяснить, где именно он находится и как называется. Кроме того, здесь мы имеем извержение вулкана. Значит, если нам будет известно его название, то будет известно и время его извержения. То есть мы сможем понять, когда эта сцена была снята. Рюдзи снова перемотал пленку до сцены со старухой. Снова с экрана полилась непонятная тарабарщина. Хойка, Догодина, Пык, Харисват и тому подобное. Женщина явно говорила на каком-то диалекте. Интересно, где на таком диалекте говорят? «У меня на кафедре есть знакомый и специалист по диалектам, я с ним посоветуюсь. Может быть, удастся выяснить, откуда эта милая старушка родом?» Опять поставив кассету на перемотку, Рюдзи терпеливо ждал. Пошла последняя сцена, где появляется тяжело дышащий потный мужчина с характерным лицом и начинает ритмично двигаться вверх и вниз. За секунду до того, как кто-то выдрал у мужчины кусок мяса из плеча, Рюдзи остановил кассету. В этот момент фигура мужчины находилась в верхней части экрана, дальше всего от камеры. Каждая деталь его лица четко вырисовывалась на фоне ночного неба. Глаза, нос, ушные раковины. Несмотря на залысины на лбу, мужчина выглядел достаточно молодо. Лет 30, не больше. «Ты его видел раньше?» — спросил Рюдзи. «С чего вдруг?» «Ну и страшная же у него рожа». «В твоих устах это звучит чуть ли не похвалой. Теперь-то я наверняка зауважаю этого дядьку».
«Я бы на твоем месте так и сделал. Очень эффектное лицо. Такое редко где встретишь. Неужели мы не сможем его найти, а? Ты ведь у нас журналист, профессионал, поднаторел, небось, во всяких расследованиях. Может, поищешь?»
«Мне не до шуток. Если бы он был преступником или известным артистом, еще куда ни шло. А так, разве можно отыскать человека только по лицу? С ума сошел, что ли? В Японии население больше 100 миллионов.
«Ну вот, ты же сам говоришь, что если бы он был преступником, так что тебе стоит проверить, вдруг он преступник. А может, он в подпольных порнографических фильмах снимается. Вот тебе и артист».
Асакава не отвечал. Он достал свой журналистский блокнот и попытался наметить план. Дело было не в провороты, чтобы не упустить что-нибудь важное, он предпочитал все записывать. Рюдзи выключил видеомагнитофон. После чего, не спрашивая у хозяина разрешения, полез в холодильник и достал еще бутылку пива. Разлил по стаканам. Подавая Асакаве холодный стакан, сказал: «Ну что, выпьем, что ли?» Асакава не знал, в честь чего они пьют, и чокаться отказался. Они выпили. На землистого цвета щеках Такаяма появилось некое подобие румянца. Он сделался разговорчивым.
«Знаешь, у меня предчувствие какое-то. Мне кажется, что здесь замешано универсальное зло. Я нюхом чую. Точь в точь, как тогда. Помнишь ту историю с изнасилованной девушкой? Я тебе, кажется, о ней рассказывал».
«Ну, помню».
«Это ведь 15 лет назад было. 11 класс, я через год заканчиваю школу, мне 17. Только-только начался сентябрь. В тот день у меня появилось похожее предчувствие. Я до 3 ночи зубрил математику, потом, как всегда, час занимался немецким, чтобы голова отдохнула. Для уставшего мозга нет ничего лучше занятий иностранным языком. Первоклассное средство для успокоения. В 4 я выпил 2 банки пива и отправился на свой ежедневный мацион. Уже когда я выходил из дома, во мне вдруг зашевелилось что-то темное. Ты когда-нибудь гулял поздней ночью по спальному району? Это довольно приятное занятие. Даже собаки спят. Вот как твои девчушки. Я гулял, гулял и догулял до милого домика. Элегантно отделанный дом, деревянный, в скандинавском стиле, в 2 этажа. Мне было известно, что там живет одна прелестная студенточка, с которой я пару раз сталкивался на улице. Правда, я не знал, в какой именно квартире. Но там всего-то их было 8, и все окна выходили на улицу. Я внимательно рассматривал окна, хотя, в общем-то, у меня и в мыслях ничего такого не было. Просто стоял и глазел. На секунду задержал взгляд на самом крайнем южном окне 2-го этажа, и вдруг все, что было во мне отвратительного, темного, зашевелилось внутри. Я еще раз пробежал глазами по темным окнам, и снова, когда взглянул на крайнее окно, меня захлестнуло какой-то темной энергией. Я ни капельки не сомневался в том, что дверь в ее квартире не заперта. Появилась уверенность, что хозяйка оставила дверь открытой. По забывчивости или по какой-то иной причине. Да это не важно. Темнота, вскипающая в сердце, вела меня к цели. Я взбежал по лестнице на 2-й этаж и остановился перед той дверью. На табличке значилось имя хозяйки. Оно было написано латинскими буквами. «Юкари Макита». Я схватился за дверную ручку и некоторое время стоял как вкопанный, не отпуская ее ни на секунду. Потом силой потянул вниз, но она не шелохнулась. «Вот дурак», — подумал я про себя. И в этот момент дверь с легким щелчком открылась, понимаешь? Девчонка вовсе не забыла запереть дверь. Дверь была заперта. Просто когда я нажал на ручку двери, замок взял и сам открылся. Под действием какой-то силы, что ли. Ну вот, я ее сразу с порога увидел. Она спала на разложенном прямо возле стола матрасе. Я-то думал, такие девочки только на кроватях спят, но ошибся. Сбоку из-под одеяла виднелась нога. На этом месте Рюдзи вдруг замолчал. Он словно бы прокручивал перед внутренним взором сцену за сценой, вглядываясь в свое прошлое со смешанным чувством умиления и беспощадности одновременно. Никогда еще Асакава не видел у Рюдзи такого выражения на лице. Через 2 дня, возвращаясь из школы, я проходил мимо этого дома. Во дворе урчал маленький грузовичок. Грузчики сновали из квартиры к грузовику и обратно, носили вещи. Отгадай, кто переезжал?
Правильно, Юкари.
За грузчиками наблюдал мужчина средних лет, скорее всего, ее отец. А она сама стояла немного в стороне, прислонившись к забору и бессмысленно смотрела в никуда. Было похоже, что отец не знает настоящей причины дочкиного переезда. Так и исчезла Юкари, скрылась из виду. Может, стала жить с родителями, может, просто переехала в другое, точно такое же женское общежитие. Куда угодно. В этой квартире она не могла больше находиться. Ни секунды. Хе-хе, бедняжка. Натерпелась страху.
Асакаве стало душно и гадко от этого рассказа. Ему было неприятно думать, что он сидит в собственном доме и распивает пиво с таким мерзким типом. «А совесть тебя, урода, не замучила?»
«Да я уж привык. Попробуй каждый день бить в бетонную стенку кулаком, и в какой-то момент перестаешь чувствовать боль».
«Ах, так вот почему он до сих пор продолжает свои забавы». Асакава поклялся себе больше никогда в жизни не впускать этого человека в свой дом. А уж о том, чтобы Такаяма приблизился к его жене или дочери, и вовсе речи быть не может.
«Ладно тебе, что ты так разволновался? Твоих девчушки я не трону».
Рюдзи будто прочитал его мысли. Асакава поспешно сменил тему. «Слушай, а что у тебя за предчувствие?»
«Плохое у меня предчувствие. Слишком уж детально эта шалость продумана. Боюсь, здесь не обошлось без пресловутой отрицательной энергии. И энергии этой очень и очень много».
Рюдзи поднялся с пола. Стоя он был одного роста с сидевшим на стуле Асакавой. Немного не дотягивал до 1,60 м. Но он держал себя в прекрасной форме. Широкие накачанные плечи красиво прорисовывались под рубашкой. За просто так на спартакиаде медаль по толканию молота не дают.
«Ну все, я, наверное, пойду. Не забудь сделать все домашние задания. Ночь пройдет, и у тебя останется всего 5 дней».
Рюдзи неопределенно махнул рукой. «Не забуду».
Говорю тебе, это все отрицательная энергия. Я физически чувствую, как зло сжимает и разжимает где-то свои кольца.
Мне это знакомо, со значением произнес Рюдзи и, прижав к груди копию кассеты, шагнул за дверь.
Следующее стратегическое совещание проводим на твоей территории, понизив голос, угрожающе произнес Асакава.
А как же, кто бы сомневался, с усмешкой ответил Рюдзи.
Как только дверь за Рюдзи захлопнулась, Асакава посмотрел на часы, висевшие в гостиной на стене. Часы эти ему подарил на свадьбу один приятель. Маятник в форме красной бабочки мерно покачивался из стороны в сторону. 10:21. Сколько же раз за сегодняшний день он смотрел на часы? Никак не удается пересилить себя и не думать о времени. Завтра утром он проснется, и, как справедливо заметил Рюдзи, ему останется жить всего лишь 5 дней. Успеет ли он за это время узнать, что было стерто с кассеты? Он чувствовал себя как безнадежный раковый больной перед приближающейся операцией. Вообще-то, Асакава всегда придерживался мнения, что больной раком должен знать свой диагноз. Но теперь он подумал, что лучше уж ничего не знать, чем все время находиться под таким психологическим давлением. Конечно, это зависит от человека. Есть люди, которые, узнав, что конец близок, умеют прожить оставшиеся несколько дней или месяцев с шиком и блеском на полную катушку. Однако Асакава к их числу не принадлежит. Сейчас еще ничего, но что будет, когда ему останется всего день, час, минута? Он не был уверен, что при таких обстоятельствах сможет сохранить здравый рассудок и трезвость мысли. А вот Рюдзи. И тут он наконец понял, что именно привлекало его в Такаяме. Несмотря на все свои недостатки, некоторые из которых вызывали в Асакаве глубокое отвращение, Такаяма внушал уважение тем, что никогда не терял душевного спокойствия. Асакава, сколько себя помнил, всегда зависел от мнения окружающих людей, поэтому жил потихоньку, с оглядкой. В отличие от него, Рюдзи делал, что хотел, жил ни на кого не оглядываясь. Сам себе хозяин, сам себе бог. Вернее, дьявол. Такие, как он, ничего не испугаются. В случае же с Асакавой единственным, что приводило его в чувство, заставляя забыть о страхе и заняться собственным спасением, были мысли о жене и дочери. Что они-то будут делать, когда он умрет? Вот и сейчас Асакава встрепенулся и с озабоченным видом бесшумно приоткрыл дверь в спальню, чтобы убедиться, что все в порядке. Сидзука и Йока безмятежно спали, ничего не подозревая. «Ладно, не время распускать сопли», — подумал Асакава и принялся действовать. В свете последних событий откладывать дела на завтра было по меньшей мере глупо. Чтобы не пожалеть потом об упущенном времени, он, долго не раздумывая, позвонил Йосино, рассказал обо всех подробностях своего расследования и попросил помочь.